говорить «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» передачу «Вера и закон» ведет из нашей нью-йоркской студии Марина Ефимова. Передача звучала в эфире 3 июля 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Вера и закон». Ведет передачу Марина Ефимова. В Америке на дверях многих частных домов и деловых офисов можно увидеть надпись «No soliciting». Это мягкая форма грубого выражения «не приставать». Такими надписями американцы спасаются от настырных услуг не только коммивояжеров, но и религиозных миссионеров, например, свидетелей Иеговы. Они отказываются от их активного проповедничества, но при этом не запрещают и даже не затрудняют их миссионерскую деятельность законами. Более того, первая поправка Конституции гласит:
«Конгресс не должен издавать никаких законов, касающихся организации религиозных объединений, а также никаких законов, запрещающих свободную практику религиозных верований».
Так что российский законопроект о свободе совести и религиозных объединениях вряд ли прошел бы через американский Конгресс. Но прежде чем беседовать с американцами, разберемся в спорных пунктах этого закона, представленного в Думу умеренной частью коммунистической фракции. О них рассказывает один из авторов закона, советник Комитета Государственной Думы по делам религиозных организаций, священник Вячеслав Полосин, в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Михаилом Соколовым.
Одно из критических замечаний – то, что говорится о неких временных рамках, сколько действует религиозная организация на территории России, и в связи с этим ей дается некоторые преимущества или, наоборот, она в статусе теряет.
Европарламент в своем решении прошлого года призвал все страны, члены Совета Европы, не давать статус религиозной организации, автоматически тщательно изучать его и в случае наличия каких-то нарушений лишать их этого статуса. Государственная Дума установила 15-летний срок для такого испытательного срока, для оценки. Здесь как раз никаких расхождений с европейской практикой нет. Проблема в том, каков статус организации в этот срок. Я лично, как эксперт, отстаивал точку зрения, к сожалению, она не была как раз принята, что в течение 15 лет организация должна иметь статус некоммерческой организации, то есть иметь юридическое лицо, но без льгот, присущих чисто религиозным организациям, и без доступа в государственные структуры, армия, школа, тюрьмы, государственное телевидение.
Есть претензия, что миссионерская деятельность ограничивается данным законом?
Она не ограничивается в правовом отношении, но делается такой в этом законе определенный регламент для нее, и этот регламент будет затруднителен для иностранцев, если у них нет поддержки внутри. Ну, скажем, все миссии, которые у нас есть при баптистских организациях, пятидесятнических, адвентистских, католических, у них проблем никаких не будет. Ну, а вот те, кто приезжают, не имея опоры и приглашения от российских структур, для тех проблемы действительно могут сейчас возникнуть.
Гораздо больше претензий к закону у правозащитницы и публицистки Зои Крахмальниковой.
В послании к его превосходительству, спикеру Госдумы Селезневу, архиерейский собор просил Думу закрепить особое положение за РПЦ. Заказ выполнен. Законопроект лишает возможности регистрации и перерегистрации, а значит и аренды храмовых зданий и помещений для богослужения, все православные церкви, не признающие каноничность Московской Патриархии, архиереи которой получили свой сан в согласии Политбюро КПСС и КГБ. Не случайно в законопроекте коммунистов указано, что религиозным организациям, признанным 50 лет назад, то есть во времена Сталина и Берии, полагается особый статус общероссийских организаций. А те религиозные группы, как их и называет законопроект, которые существуют менее 15 лет, вообще не подлежат регистрации и лишаются гарантированных Конституцией прав. 15 лет назад религией, как мы помним, руководил товарищ Андропов. И тем, кто не был осчастливлен его опекой, теперь не позволено быть зарегистрированным. Итак, закон, созданный в Госдуме по канонам агрессивного большевизма и тоталитаризма, противоречит не только Конституции России, но и всеобщей декларации прав человека.
Как этот закон, если он будет принят, скажется на русской зарубежной церкви? Я побеседовала об этом с протоиереем Георгием Лариным, настоятелем церкви в городе Наяк под Нью-Йорком.
У нас очень трудное положение в России. Мы встречаем всякие препятствия на пути, скажем, регистрации, общины и так далее. Русская зарубежная церковь везде не признается как юридическая организация, потому что мы во всех странах свободного мира всегда обличали Московскую патриархию за ее сотрудничество с безбожниками и выполнение всех заказов безбожной власти. Они это делали до самого последнего времени. Входили в Мировой совет церквей и уверяли весь мир, что никаких гонений никогда не было ни на кого, что полная свобода веры существует в Советском Союзе. И поэтому, я думаю, они на нас смотрят как на врагов злейших.
Но все-таки сейчас другое правительство и другая власть.
В какой-то мере, но это те же люди. Это слово «перестройка» очень удачное, потому что не было никакой революции. Ни одного человека не судили за злодеяния, которые были совершены. Все перестроились, все остались на местах.
Чем чреват этот новый закон, если он будет принят для русской зарубежной церкви?
Как я понимаю его, это, конечно, не сам закон, а то, что говорится в этой информации, которую мы получили. Тут сказано, что какие-то условия должны быть выполнены организацией для получения всероссийского статуса. Во-первых, это те организации, которые были признаны советской властью. И тут другие условия, что она должна иметь филиалы не менее чем в половине субъектов Российской Федерации и не менее чем в 3 субъектов в рамках местных культурных образований. Но с точки зрения православного человека, всякое ограничение, всякий закон такой, который как-то ограничивает возможность людям высказаться, проповедовать свое верование, это для нас совершенно недопустимая вещь.
Новым законопроектом обеспокоены и представители другой христианской религиозной организации, имеющей корни в России, Свидетели Иеговы. Я разговариваю с представителем международного отдела Церкви Свидетелей Иеговы Джеймсом Пилечи, который сам недавно вернулся из России.
Что касается свидетелей Иеговы, то мы, как религиозная группа, существуем в России уже 100 лет. Причем 5000 наших единоверцев были отправлены в лагеря за свою веру в 1951 году. Многие из них были в нацистских лагерях, а выйдя из них, попали прямиком в советские.
Какова реакция вашей церкви на новый законопроект?
С нашей точки зрения, это шаг назад в процессе демократизации России.
Вообще говоря, в законопроекте не сказано, что религиозное объединение, чтобы получить всероссийский статус, должно было быть зарегистрировано 50 лет назад. Оно просто должно представить доказательства своего существования.
Это все нужно проверять, по меньшей мере, 50 лет назад. Но даже если там сказано «действовали», что считать действием? Конечно, гонимые религии не были организованы, может быть, не были даже видимы. У меня еще нет точного перевода законопроекта, и, кроме того, вообще неизвестно, станет ли он законом. Тем не менее, пугает уже тот факт, что такой законопроект прошел через Думу, поскольку это шаг назад в процессе демократизации страны. Та часть законопроекта, которая касается образования религиозных общин, явно противоречит российской конституции.
На волнах Радио Свобода передача «Вера и закон». Ведет передачу Марина Ефимова. Давайте посмотрим, как на практике принимают в Америке чужие церкви и религиозные меньшинства. Наш корреспондент Юрий Жигалкин беседует с епископом православной церкви в Америке Василием Радзянко.
Американское правительство абсолютно не вмешивается, и мы делаем то, что мы хотим, по нашим правилам каноническим.
Владыка, ну вот скажем, ситуация подобная российской. Американское правительство принимает закон, которые каким-то образом регулируют деятельность религиозных организаций. В Америке такое возможно, по-вашему?
Нет. Вы знаете историю Америки. Здесь вообще никогда не было, нет и не будет национальной церкви. Сюда приехали известный Mayflower корабль, который привез тех, которых преследовали. Было религиозное преследование в Англии. Любая, абсолютно любая церковь даже, страшно сказать, сатанинский храм Сан-Франциско, я это хорошо знаю, потому что я был епископом Сан-Франциским, и тот получил разрешение.
Конституционный принцип свободы религии соблюдается в Соединенных Штатах с такой неукоснительностью, что это иногда доходит до абсурда. Несколько лет тому назад владельцы какого-то очередного бара в Нью-Йорке не могли получить разрешение города на открытие своего заведения в том месте, где они хотели. И тогда они зарегистрировали его как церковь Бахуса. У церкви никаких ограничений по зонам нет, вообще нет никаких ограничений. И догадливые бизнесмены благополучно открыли бар. Обман раскрылся только, кажется, через год, и чтобы закрыть бар, городу пришлось долго судить владельцев за мошенничество. Действительно, всеприимность Америки определила ее религиозная история. Но прижилась эта веротерпимость вовсе не без борьбы. Послушайте отрывок из книги Владимира Ошерова «Как создавалась американская конституция».
Конгрегационализм укрепился в северных колониях, прежде всего в Массачусетсе, где в 1620 году высадились пилигримы и основали Плимут. Прибывшие вскоре пуритане основали Бостон. Будучи своего рода религиозными беженцами, пуритане, тем не менее, ратовали за свободу и терпимость только по отношению к собственным верованиям. Они сделали посещение церкви обязательным, а избирательные права распространили только на членов церковных приходов. Пуритане поначалу были совершенно нетерпимы к остальным конфессиям. Попытки чужаков проповедовать и обращать в свою веру считались преступлением. Квакеров, например, подвергали наказанию плетьми, клеймили, продавали в рабство, отрезали уши и так далее. Колония Род-Айленд служила убежищем тем, кто бежал от притеснений пуритан. Там селились представители всех конфессий, безо всякой дискриминации. Пуритане презрительно называли Род-Айленд «выгребной ямой Новой Англии», но именно здесь зарождались специфические особенности американского религиозного плюрализма. Род-Айленд стал колонией, где была открыта первая баптистская церковь в Америке. Именно баптисты стали главными глашатаями идеи разделения церкви и государства, выраженной впоследствии в первой поправке к Конституции Соединенных Штатов.
Годится ли такая ситуация для всех стран? И прежде всего для России, говорит епископ Американской Православной Церкви Василий Родзянко.
Для других стран надо учитывать их историю. Когда происходит то, что вы сейчас сказали мне в России с этими сектами, то они не учитывают историю России. И никому не придет в голову поехать, например, в Италию или в Испанию, или даже в Швецию или в Норвегию, у которых свои национальные церкви, католические или протестантские, и сделать то же самое. Ну, я вам расскажу про себя. В 1953 году группа паломников православных приехала в Рим для того, чтобы посетить катакомбы римские и вообще древние святыни, общие для всех православных. И мы хотели отслужить литургию в одной из катакомб. Нам сказали, что эти катакомбы являются местами культовыми католической церкви, и поэтому там служить нельзя. После долгих переговоров нам сказали, обратитесь к местным властям Рима и попросите разрешения служить литургию в Колизее. Колизей не является церковью, это просто древний памятник под юрисдикцией местных властей. Мы обратились туда, а нам сказали, о, мы это не можем без Ватикана. И вернулось все дело назад в Ватикан. И вот в конце концов начались у нас лучшие отношения из экуменического движения. Долгие были переговоры, которые достигли самого папы, тогда Пия XII, и нам было разрешено служить литургию в Колизее. Я служил эту литургию. Это была первая литургия православная в Колизее за 900 лет.
С епископом Василием не согласен, разумеется, директор общественного объединения «Американцы за религиозные свободы» Эд Дёр.
Говоря принципиально, в стране, называющей себя демократией, любое ограничение религиозного миссионерства будет явной дискриминацией, какими бы резонами ни оправдывалось такое решение. Я разговаривал со многими россиянами, которых раздражает гиперактивность иностранных церквей и в основном сект, пытающихся обратить русских в свою веру, воспользовавшись, как они считают, слабостью России и разочарованием ее граждан. Эти чувства понятны, но когда их начинает разделять государство, и оно законодательно, по сути, начинает устанавливать, какая религия приемлема, а какая нет, это уже конституирует запрет на свободу вероисповедания.
Но существует пример Германии, где правительство пытается ограничить деятельность американской секты саентологов, например.
Германские власти зашли слишком далеко. Даже Госдепартамент не так давно выступил с нотой по этому поводу. И Германия – особый случай. Там, например, существует закон, запрещающий богохульство. Несколько человек даже получили тюремные сроки за это преступление. Такое вмешательство государства в религиозную жизнь крайне не характерно для западной демократии. Общее правило таково. Закон может вторгаться в деятельность религиозных организаций, когда они приступают к закону. Это, например, относится к деятельности японской секты Аум Синрикё, которая уличена в проведении терактов. Подобными же резонами руководствовались американские власти, пытавшиеся арестовать членов секты Ветви Давидова. У государства нет права манипулирования религиозными убеждениями, но у него есть право и даже обязанность предохранять своих граждан от обмана со стороны миссионеров. Конечно, законодательство России должно найти решение этой проблемы.
Именно на секты и на миссионерские группы возлагает ответственность за ситуацию в России пресвитерианский священник преподобный Кларенс Амонс, который тоже только что вернулся из России.
После развала Советского Союза множество миссионерских групп нахлынуло в Россию и Восточную Европу. И часто они вели себя так, как будто они открывают для русских христианство, совершенно забывая или игнорируя тот факт, что христианской православной церкви в России уже больше 1000 лет. И я получил информацию, правда, из вторых рук, что под Москвой некая западная религиозная группа забросала городок листовками, в которых говорилось, что иконы — это дело рук дьявола. Иконография – важная составляющая православия, и осуждать иконографию глупо и бесцеремонно. Я сам видел группы с Запада, в том числе из Соединенных Штатов, которые, проповедуя христианство, говорили вещи, оскорбительные для тех деятелей русского православия, которые пытались сохранить живую церковь во времена коммунистического правления. Эти группы пытались поставить под сомнение роль православной церкви в истории России и Советского Союза. Поэтому, я думаю, православная церковь в России имеет некоторые основания для озабоченности и недовольства поведением религиозных групп, прибывающих из-за границы. И я понимаю, что под давлением православной церкви Дума рассматривает варианты ограничений или даже запрещения деятельности религиозных групп Запада. И я полагаю, что западные миссионеры сами в этом виноваты.
Миссионеры часто представляются нам кем-то весьма от нас далеким, и во времени воображение рисуют картинки из Средневековья, и, главное, по состоянию души. Это или фанатики, готовые навязывать свою веру огнем и мечом, или святые, которых верность своему Богу приводила в чужие, часто гибельные места, в джунгли Бразилии, в горы Тибета или в снега Аляски. Но вот что пишет профессор Чарльз Форман в книге «Христианство за пределами западного мира».
Самая мощная волна миссионерства прошла по миру в наше время, во второй половине 20 века. 70 тысяч миссионеров-католиков, 55 тысяч миссионеров-протестантов. После многовекового забвения буддизм завоевал себе множество приверженцев на Западе, в частности в Америке. Расцвели на Западе и индуистские миссии, особенно привлекая молодежь.
В Америке истории и легенды о христианских миссионерах прочно вошли и в литературу, и в кино. Достаточно вспомнить роман «Добрая земля», написанный дочерью миссионера в Китае, замечательной писательницей Перл Бак, получившей в 1938 году Нобелевскую премию. В классику Голливуда вошли многие фильмы о христианских миссиях в Китае и в Африке времен Второй мировой войны. Например, «Африканская королева» с Кэтрин Хепберн и Хэмфри Богартом. И уже совсем недавно были поставлены довольно серьезные фильмы о миссионерстве. «Черный балахон», «Игры во владениях Бога» и «Миссия», музыку из которого мы выбрали для нашей сегодняшней передачи. До сих пор среди миссионеров немало мучеников. Несколько лет назад в Сан-Сальвадоре были зверски убиты 8 христианских монахинь-миссионерок, а сейчас в Алжире миссионеров убивают мусульманские фундаменталисты. Обиднее всего, что часто мученичество миссионеров не дает победу ни их миссии, ни их вере. Профессор Форман пишет.
История показала, что миссионерство успешно только тогда, когда оно исходит из общества с высокой культурой, с религией достаточно старой, развитой и подкрепленной священными книгами, а воспринимается теми, кто находится на гораздо более низкой ступени развития и чьи верования не оформлены еще письменно. Но если воспринимающее общество имеет свою развитую культуру и национальную, сформировавшуюся религию, то новые верования или увядают, не получив широкого распространения, или встречают активное массовое сопротивление.
Вот что рассказывает ездившая недавно в Россию Ольга Никитина, одна из нынешних миссионерок-протестанток из церкви, которая называется Non-Denominational Church, то есть церковь, не принадлежащая ни к одной известной церковной деноминации. Им свойственно миссионерство вообще?
Безусловно. Миссии ездят по всему миру. В Индию, в Южную Америку, на Кубу. И, естественно, как только открылась возможность ездить в Россию, сразу же поехали в миссии в Россию. В какой-то момент, я совершенно не будучи готовой к тому, что мне предстоит, оказалась в России. Не в доме у своих друзей или родственников, а в России как таковой. В России, какая она есть. Не в богатой, не среди преуспевающих своих знакомых, не среди образованных людей. Я раздаю литературу, бесплатную религиозную литературу. И люди реагируют на меня самым непосредственным образом. Одни меня проклинают. Я стояла на вокзале. Я вижу, как идет толпа людей. И почти все смотрят на меня с большим неодобрением, с презрением. Многие с сарказмом, с насмешкой. Есть, естественно, люди, которые подходят и оскорбляют меня, естественно. Они совершенно не оставляли никаких сомнений, почему они меня так презирают и проклинают. Потому что я приехала из Америки, потому что я протестантка, потому что я не православная. Они все почти мне говорили, очень многие говорили, иди отсюда, уезжай отсюда немедленно. Мы не хотим тебя слушать, потому что у нас есть своя собственная религия. Я пытался им объяснить, что религия здесь ни при чем, потому что религия только затрудняет понимание человеком Бога. А я здесь с ними поговорить о вере, не против православной церкви мы проповедовали. Ни в коем случае мы проповедовали лично каждому человеку, который проходил мимо, остановить его и сказать, подумай о своей жизни, поверь. Надо сказать, что среди детей, а мы работали очень много с сиротами, вот как раз наши слова доходили до них очень просто и очень легко. Больные люди откликались на это, нищие. Была женщина, которая рассказывала страшные истории о нищете, о том, как ей пришлось хоронить мужа в целлофановом мешке просто на пустыре, потому что у нее не было денег на похороны. Проститутки, люди спивающиеся, больные СПИДом. Такие люди останавливались, потому что они оказались на самой последней грани.
Если говорить о миссионерстве в мировом масштабе, то последний, цивилизованный, или, если хотите, компромиссный его период отмечен более дружественными отношениями между официальными представителями различных религий. В отличие от прошлых веков, так называемый диалог между разными религиями стал главным методом миссионерства. Возвращаясь к российскому законопроекту о религиозных объединениях, я хочу привести слова американского религиозного мыслителя 60-х годов Генри Ван Дузена.
Именно потому создатели американской конституции и разделили бесповоротно религию и закон, что понимали огромную разницу между официальными религиями и верой, которая является одной из глубочайших потребностей человеческой души.
Вы слушали передачу «Вера и закон». В программе участвовали Юрий Жигалкин и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – выпуск «Русских вопросов» Бориса Парамонова назван «Вода и камень» Льва Лосева. Передача вышла в эфир 5 июля 1997 года.
15 июня исполнилось 60 лет поэту Льву Лосеву. Радио «Свобода» уже посвящало передачу этому событию. К сожалению, по ряду обстоятельств я не смог в ней участвовать. Постараюсь сказать что-нибудь вдогонку. Такое одиночное празднование охранит к тому же от юбилейного тона, неизбежного при массовом характере действа. Не надо говорить о поэтах в юбилейные дни. Юбилейная патока – это для плохих поэтов. А Лев Лосев – поэт хороший. И еще один, даже более важный момент. Юбилей предполагается праздновать для того, чтобы излить на юбиляра теплые чувства. Эти мероприятия эмоционально окрашены, и тут они вступают в противоречие с самой сущностью искусства, если юбиляр – человек искусства. Потому что настоящее искусство вне эмоционально, поэт бежит эмоций. Настоящие поэты это понимают, в том числе и Лев Лосев. Томас Элиот сказал, стихи пишут не для того, чтобы выразить чувства, а для того, чтобы избавиться от чувств. Поэзия, искусство, холодное, мастеровое дело, искусное ремесленничество. Лев Лосев пишет стихи именно так, и это делает его настоящим поэтом. Он мастеровой. Позже я уточню его ремесленную специальность. Первое появление стихов Лосева в печати сопровождалось напутственным приветствием Иосифа Бродского, сказавшего тогда о Лосеве слова, являющиеся, по-моему, самым важным из всего могущего быть сказанным о Лосеве. Бродский написал, что Лосев – поэт крайней сдержанности. Эти слова можно всячески развивать, тянуть в любую сторону. Все кажется правильным. Вспоминается хрестоматийный, Боротынский, «Мой дару Бог и голос мой негромок», хотя Бродский вспоминал Вяземского. Но мне и другого поэта хочется вспомнить, с которым Лосев имеет парадоксальное на первый взгляд сходство, причем поэта прежде всего громкого, Маяковского, конечно. И дело тут оказывается не в громкости или тихости голоса, а в чем-то другом. В чем же? Да в том самом, о чем я уже говорил. Настоящие поэты не любят высказываться напрямую, выражать чувства. Шкловский говорил, что искусству вообще противопоказано прямоговорение. Вспомним знаменитую апофегму Маяковского «Но я себя смирял, становясь на горло собственной песни». Эти слова принято понимать в том смысле, что поэт, видите ли, убивал в себе дар, отдав перо на службу пролетарскому делу, мировой революции и социалистическому строительству. Это примитивное понимание знаменитых слов. Социализм и прочее ничуть не мешали поэзии Маяковского, они и были его поэзией. Без социализма он бы прожил ровно на 13 лет меньше. Это мнение высказывала Надежда Яковлевна Мандельштам, и с ней трудно не согласиться. Нельзя думать, что Маяковский писал бы лучше, сбежав за границу, женившись на Татьяне Яковлевой и определившись антисоветски. Маяковский в цитированных словах выразил не политическую ситуацию в СССР 30-го года, а некий неизменный в веках эстетический принцип. Стихи пишутся на холодную голову. Поэтическое вдохновение не имеет ничего общего с так называемым экстазом. Об этом и Пушкин говорил. Вдохновение есть расположение ума к быстрейшему восприятию впечатлений и к правильному расположению онных. Фиксируется, опять же, холодность, умственность процесса. Никаких пифических испарений, не просто винных паров. У Лосева, кстати, есть цикл, называющийся «Памяти водки». Вот формула не хуже Маяковского. Стихи начинаются и получаются всегда и только после водки. Водка – это не стихи. Стихи – память о водке, по возможности элегическая. Еще пример из той же линии. Есенин написал стихотворный цикл «Москва кабацкая». Николай Клюев, прослушав эти стихи в авторском исполнении, сказал: «Сережа, эти стихи станут любимым чтением всех нежных юношей и девушек России». Есенин был настоящий поэт. Он понял, что слова Клюева отнюдь не комплимент, и обиделся. Стихи пишутся не для нежных юношей и девушек. Лев Лосев это очень хорошо понимает. Но вот что пишет в журнале «Новый мир» критик Лиля Пан в рецензии на третий сборник Лосева «Новые сведения о Карле и Кларе».
Ведь сколько заделал он в поэзии кукол вида как живые, сколько живых картинок, и все они тикают и говорят время. Отрежьте ему ананаса за то, что он скоро умрет. Эта строчка из юбилейного Лосева определенно говорит время, потому что тикает в ответ на яркую и несправедливую книгу Коробчаевского «Воскресение Маяковского», на перестроечную разборку с горланом-главарем. Но тикает-то она, как и все стихотворение, так пронзительно, поскольку Влад с тикающим устройством внутри. Приведите себя в подобное состояние чувствительности, и вы напишете не менее свежо. и ваши стихи разберут на цитаты.
Это нечто прямо противоположное тому, что я говорил только что. Постараюсь доказать свою правоту. Опять вспоминается авангардист и теоретик авангардизма Шкловский, где-то сказавший, что специалисты в ласках говорят, что ласкать лучше всего бранными словами. Это относится к довольно сложному теоретико-литературоведческому вопросу, связанному с понятием так называемого «остранения». Я не буду уходить в эти глубины, просто приведу стихотворение Лосева о Маяковском, то самое юбилейное, о котором упомянула рецензентка для иллюстрации того, как надо писать стихи и как их якобы пишет Лосев. «О, как хороша графоманная поэзия слов граммофонная! Поедем на лодке кататься, в пролетке расшлепывать грязь и слушать стихи святотатца, пугаясь и в мыслях крестясь. Сам под потолок недотрога, он трогает рифмы звеня игрушечным ножиком Бога, испуганным взглядом меня». Могучий борец с канарейкой, приласканный нежной еврейкой, затравленный временем вием, катает шары и острит. Ему только кажется кием, нацеленный насмерть бушприт. Кораблик из старой газеты дымит папиросной трубой. Поедем в собаку, поэты, возьмем бедолагу с собой. Закутанный в кофточку желтую, он рябчика тушку тяжелую, знаток сладковатого мяса, волочит в трагический рот. Отрежьте ему ананаса за то, что он скоро умрет. Повторяю, эти стихи называются «юбилейные», и именно так, по моему разумению, должны звучать все юбилейные песнопения, да и стихи вообще. Из стихов топотом ног нужно выгонять сентиментальность и прочие нежные чувства. Что сделал здесь Лосев? Поступил в точном соответствии с советом Шкловского, обласкал Маяковского бранными словами. Ведь основная эмоция этих стихов – жалость, элементарная жалость к стихотворцу-невротику, пытавшемуся быть грубым, как время, и надорвавшемуся за этим ворочанием циклопических камней на фараоновой стройке СССР. Но не потому, что эта стройка стихам не благоприятствовала, а потому, что сам поэт только притворялся силачом. Но жалеть в стихах нельзя глажением по головке. Надо так расставить слова, чтобы ваша эмоция ощущалась, но не вылезала на первый план. Тогда это будут стихи, а не очередное выражение благородных чувств. Чувствований, как говорит Лилия Пан. Она проделала работу в точности обратную тому, что делал сам поэт. Демаскировала его чувства. А для чего? Чтобы выразить чувства, стихи не пишут. Стихи пишут для того, чтобы расставить слова в наиболее выразительном, эффективном и эффектном порядке. Вот уж именно Лосев заставляет это понять самым наглядным образом. Приведу обратный пример, касающийся опять же Маяковского. Вспомнилось мне давнее стихотворение Евтушенко, которое называлось «Мать Маяковского». Евтушенко тогда был еще очень молодой, шел в гору, и этот стишок его простили. Но это образец плохих стихов, именно потому, что из них выпирала эмоция, благородная эмоция, конечно. Это о том, как великий поэт, борясь за светлые идеалы, утомляется в этой борьбе, играя роль горлана главаря, и только старая его мама знает, как тяжело все это ее сыну дается. Присутствовал в стишках и глажение по головке, само собой разумеется. И ведь что интересно, плохие стихи, они ведь и лживыми оказались. Вероника Полонская вспоминает, что Маяковского посещать мать и давать ей деньги чуть ли не силой заставляла Лиля Брик. Она же его и утешала, Лилю имею в виду. Приласканной нежной еврейкой, как говорит Лосев. Кстати, за ласками она и дело не забывала. И это ей, ее смелой инициативе, письмо Сталину, обязан Маяковский своей посмертной славой. Вот и думаете, что лучше, пускать слезу нежной девушкой или писать, как Лосев, кораблик из старой газеты дымит папиросной трубой. В Маяковском увиден имитатор мужественности и силы. Насчет папиросной трубы, кстати, та же Вероника Полонская сообщила поразительную деталь. Оказывается, Маяковский курил, не затягиваясь. Он был свиреп, как мультипликационный волк. Мне все не хочется покидать лосевского юбиляра, говоря о юбилее самого Лосева. В его книге «Новые сведения о Карле и Кларе» особенно много напоминающего о Маяковском. Выявилась, пожалуй, основная черта Лосева-поэта. Он поэт дискретный, так сказать, квантовый. Он борется в себе с так называемым лирическим потоком. Именно потока нет, единой непрерывной интонационной линии. Стихи пишутся кусками, вырубаются из камня неким тяжелым инструментом. Лосев – каменотес. вопрос. Прочитайте для сравнения Блока, и вы увидите, что у того весьма условно само разделение на стихи как отдельные поэтические номера. Это непрерывная волна, море, океан. Как океан объемлет шар земной, так и стихи Блока. Делать из поэзии дискретные куски научил русских именно Маяковский. У него была мотивировка, стихотворение подверстывалось в газету. Но мотивировка ушла, а прием остался. След этого приема – обязательная выделенность стихотворения названием, титлом. Зачем название отдельным стихам о прекрасной даме? А у Лосева, вслед за Маяковским, непременный титул стиха, причем как-то искусно выделенный, уже сам в себе сюжет несущий. И стихи Лосева производят очень современное, авангардистское, я бы сказал, впечатление газетности. В них слышно шелестение сухого газетного листа, они графичные, они живописные. Это можно вести от Слуцкого, а можно и с большим основанием, по-моему, сказать о Маяковском.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете очередной выпуск «Русских вопросов». Его название «Вода и камень» Льва Лосева. Ведет программу Борис Парамонов.
Если бы книги под таким названием уже не было в русской поэзии, Лосев мог бы назвать любую свою «камень». Вот образец лосевской каменотесной работы, его клинописи. «Что вдруг? Где мои вилы? Где вода? Я омертвил бы буквы и звук, поскольку я всегда имел желание увидеть мел, скал и такие города, где люди в каменных домах, взяв в руки ножик костяной, читают в кожаных томах в колонке сложенный петит, меж тем, как дождик за стеной, лупцующий во весь размах, стирает тот же алфавит с крестов и плит». Лосев не хочет писать вилами по воде, образ всяческой неточности, приблизительности, расплывчатости. Стихотворение очень непростое, в нем сложная идет игра. Как раз в этом манифесте Лосев иронически использует иной прием, единство некой поточной интонации, демонстрирует длинное дыхание, как форму, тогда как содержание устремлено к прерывности, к медленной работе высекания букв на камне. Дождь, если и сотрет эти письмена, то через века только. Лосев хочет заменить буквы и звук, графикой музыку. В первой его книге один цикл назывался «Против музыки». Он хочет быть немым. Предельное задание его поэзии – не звучать, а читаться. Он напоминает кино Робера Брессона, только Лосев не такой скучный, как Брессон. Впрочем, сейчас я хочу говорить не о французах, а об англичанах. Цитированное стихотворение называется «Из Северной Англии». Лосев в русской поэзии англичанин, и, решусь сказать, больше, чем Бродский. У того его англичанство идет от литературных влияний, а Лосев органично, бытийно, так сказать, англичанист. С этим связан его юмор. Англичане эксцентричные, корректная внешность и одежда сплошь и рядом прикрывают чудачество. Это сочетание есть прославленный английский юмор. Лосев выявляет свою эксцентричность тем, что пишет стихи. Занятие не вовсе обязательное для профессора русской литературы в престижном Дартмут-колледже. Сам он называет это «Нью-Хэмпширский профессор российских кислых щей». Вы можете представить себе человека из эмигрантов, который так бы отозвался о своей в высшей степени солидной американской позиции. Только англичанин способен на это, то есть человек старшего культурного возраста. Что такое юмор поэта? Увидеть себя ниже того, как видят его многочисленные в России, конечно, поклонники поэзии. У великого Бродского это принимает метафизические формы. Поэт – лишь слуга языка, все его сочинения запрограммированы в языке. То, что эта философия вышла из нескольких строчек Одена, роли не играет. Бродский действительно великий поэт, и он имеет право соотносить себя с языком на такой торжественный манер. Лосев себя великим поэтом, думается, не считает и правильно делает, поскольку величие этого дела, поэзия, сомнительно для профессионала. А достоинство любого труда именно в его профессиональности. И Лосев пишет на такой манер, снижая самые величественные ассоциации и реминисценции. «После изгнания из рая человек живет, играя». Приводятся строчки из книги «Бытия», уложившиеся в русский стихотворный метр. «Над водами земля же была безвидна и пуста. Лосев продолжает. «В вышеописанном пейзаже родные узнаю места. Их уроженца доброго и злого, слезой кристаллин, калом бур». Итак, в начале было слово, в конце выходит каламбур. Нужно развернуть тему юмора у Лосева. Давно уже было замечено, что жанровый источник его – юмористическая поэзия, всякого рода капустники, стихи на случай и вообще так называемая домашняя поэзия. Это прекрасный повод вспомнить того же Шкловского о происхождении высоких жанров из канонизации низких. Многие вещи Лосева и сейчас видишь наиболее органичными не на страницах эмигрантского издательства «Эрмитаж», а на пресловутой 16-й странице литературной газеты. Например, такое «Все впереди». Название обыгрывает титул нашумевшего романа Василия Белова с его жалобами, что сексолог пошел на Русь. «Где прежде бродили по тропам сексоты, сексолог, сексолог идет. Он в самые сладкие русские соты залезет и вылежит мед. В избе неприютно, на улице грязно, подохли в пруде караси. Все бабы взбесились, желают оргазма. А где его взять на Руси?» Это не очень высокий Лосев, но здесь видны его истоки. Юмор, каламбуристика, так называемая газетная сатира. В то же время вещь изобретательная, что называется, хорошо написана. Слова в ней очень искусно поставлены. Сексоты, соты, мед, карась и грязь. И все это еще языком влизывается в рассуждение того же оргазма. Словом, вещь достаточно сложная и в то же время элементарная, обнажающая простые корни Лосева-юмориста. Юмор Лосева, как ни странно, обнажает корни самой словесной изобретательности, самой поэзии, если угодно. Это не Лосев, а поэзия юмористичная. Поэзия – это игра слов. Именно, как Лосев писал, не слово с большой буквы, а каламбур. В случае Лосева подчас даже не слов, а букв. У него есть виртуозное стихотворение «13 русских» о малоприятных в произнесении русских звуках. Это как бы крученых, дырбул, щир. Но как это сделано? Стоит позволить ресницам закрыться, и поползут из-под сна кожуха кривые карлицы нашей кириллицы, жуковатые буквы «ЖХ». Воздуху, как объяснить им попроще, нечисть счищая с плеча и хлеща ветка себя, и вот ту же в роще, в жуткой чащобе «ЦЧШ». Встретишь в берлоге единоверца, не разберешь, человек или зверь. Е-йо-ю-я, изъясняется сердце, а вырывается ер-ер-ерь. Повторяю, это не столько стихи, так называемая высокая лирика, сколько именно высекание букв на камне. Поэзия, как всякая работа, должна быть трудной для того, чтобы быть подлинной. Профессионализм Лосева в этом стихотворении на уровне Цветаевой. Оно ведь и написано в соревновании с ней, с ее молвью. Но у Цветаева героями были все-таки междометия. Эх, ох, ах. А Лосев уже с буквами играет. А вы попробуйте высечь на камне букву «Ж». У Лосева есть какое-то тайное влечение фиксировать время в датах, ему уже не подвластных. Вдруг, скажем, он напишет стихотворение, называемое «24 апреля 1903 года». Он, как Толстой, пытается расколдовать в нем историю. Там разговаривают какие-то два интеллигентных петербуржца. Или еще. Мастерское стихотворение «С грехом пополам», почему-то имеющее подзаголовок «15 июня 1925 года». Там речь идет о женщине, сделавшей аборт именно в этот яркий солнечный день на ярком солнечном юге. Напомню, что 15 июня – день рождения Лосева, но на 12 лет позже. Что значит эта суицидная фантазия, я не знаю. Постараюсь прочесть это стихотворение, как умею. И мимо базара, где вниз головой из рук у татар высказывал бьющийся мокрый живой блестящий товар. Тяжелая рыба лежала дыша, и грек сухожил мгновенным блестящим движением ножа ее потрошил. И день разгорался с грехом пополам, и стал он палящ. Крошное шатие белых панам тащилось на пляж. И первый уже пузырился и зрел в жиру чебурек, и первый уже с вожделением смотрел на жир человек. Потом она долго сидела одна в приемной врача, и кожа дивана была холодна, ее горяча. Клеенка блестящая, боль тонко остра, мгновенен туман,
Был врач из евреев, из русских, сестра, толпа из армян, из турок, фотографов, непман, шмамаш, папашек, шпаны. Загар бронзовел из рубашек опаш, белели штаны. Толкали, глазели, хватали рукой, орали, постой. Эй, девушка, слушай, красивый такой, такой молодой. Толчками из памяти нехотя, но день вышел тяжел, и в черное море на черное дно без всплеска ушел. Как вата склубилась вечерняя мгла, и сдвинулась с гор, но тонкая закатная кровь протекла струей на Босфор, на хищную Яфу, на дымный Пирей, на злачный Марсель. Блестящих созвездий и мокрых морей неслась карусель. На гнутом дельфине с волны на волну, сквозь мрак и луну, невидимый мальчик дул в раковину, дул в раковину. Эта вещь демонстрирует лучшее, высшее у Лосева, и, как всегда, высшее оказывается сублимацией низшего. Эта вещь не трагедийна в основе, а именно каламбурна, начиная с заглавия, с грехом пополам. Грех здесь, значит, хотят избавиться от внебрачного ребенка. А что значит пополам, сейчас объясню. Эта вещь, мне кажется, навеяна Синявским, Абрамом Терцем. Реминисценция той его повести, где некий остряк выдвигал альтернативный план повышения рыбзапасов СССР. Абортировать человеческие зародыши на стадии рыб, используя известный закон совпадения онта и филогенеза. И у Лосева не только от ребенка избавлялись 15 июня 1925 года, но и рыба продавалась на южном рынке. Это потом уже получилось так, что абортированный мальчик превратился в человека-амфибию, в ихтиандра. На гнутом дельфине с волны на волну, сквозь мрак и луну, невидимый мальчик дул в раковину, дул в раковину. Обратим внимание на смещение и усиление акцента, перемену ударения в слове «раковина». Возникает ощущение усилия, потребного амфибии для того, чтобы дышать воздухом. Преодолевается, так сказать, сопротивление материала. Или по-другому, Лосев высекает на камне. Но невидимый мальчик из его стихотворения – это его архетип, прообраз какой-то внеземной легкости. Лев Лосев, по завету все того же Шкловского, делает камень каменным, но эти камни пляшут у него на воде или взлетают кверху в струе фонтана.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 1934 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал. «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода», зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свобода» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свобода» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два, после выхода моего первого материала на «Радио Свобода», коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Лёша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.